Радио София. Беседы о философии, религии и психологии ведут доктор философских наук, профессор Иркутского государственного университета Алексей Смирнов и ведущий передачи историк Руслан Рудинок.
Дорогие радиослушатели, здравствуйте! В эфире новый выпуск передачи «Радио София». Мы с вами давно не слышались. У нас в гостях, как всегда, наш постоянный гость, соведущий Алексей Евгеньевич Смирнов. Алексей Евгеньевич, здравствуйте!
Руслан, здравствуйте! Здравствуйте, дорогие радиослушатели!
С осени, можно сказать. И сегодня мы продолжаем, хоть и с осени, продолжаем разговор о исламской философии, о влиянии исламских мусульманских философов на европейскую философию или Европу того времени. Ислам и исламская философия имели определенное влияние, и то, что исламские философы, они впитывали, например, в частности, древнегреческую философию и сохранили ее, можно сказать, да, в каком-то смысле для Европы.
Да, вот, Руслан, знаете, мне пришло на ум, что вот всю жизнь, начиная с 17 века, вот о Европе принято говорить, ну, как немножко торжественно, буквально по середину, наверное, 20 века, потому что сначала античность, потом средневековье, потом вот эпоха Возрождения такая блистательная, потом, наконец, новое время, откуда мы все родом. А между тем, если бы не средневековая философия в ближневосточных странах, и вот в частности, если бы не мусульманский ренессанс в 8 веке, в 8, в 9, в 10 нашей эры, то, возможно, и, в общем-то, и Европы в настоящем виде не было бы как таковой. Потому что дело в том, что после падения Рима философия, искусство и наука на Западе же были в очень печальном состоянии, а на Востоке, наоборот, был их расцвет. И вот случилось так, что вот арабы хранят и развивают философские традиции как на Западе, так и на Востоке. И получается, что арабская философия – это главное связующее звено вот между греческой мыслью, которая чрезвычайно значима вообще для Европы, для философии, конечно же, да, и западноевропейским средневековьем. Арабы, случилось так, что арабы переняли традиции греческой философии и сохранили их для Европы. Поэтому проблематика средневековой арабской философии самым серьезным образом повлияла на философию западноевропейского средневековья. Как же это все выглядело? Ну, прежде всего, зарождается ислам. Ислам – это монотеистическая религия, одна из трех мировых религий и, наверное, единственная из них, которая распространилась буквально с нечеловеческой скоростью. Сразу после смерти пророка, после смерти Мухаммада, арабы начинают свои завоевания. На Востоке, вот, например, Сирия подвергается вторжению в 634 году, и через два года она полностью покорена. Затем в 637 году пала Персия. Все началось в 637 году, а вот через приблизительно 10 лет, кажется, в 650 году с ней покончено. Затем в 660-е годы арабы вторгаются в Индию. В 669 году осажден Константинополь. Это все на Востоке происходит. А на Западе приблизительно та же самая ситуация. 642 год завоеван Египет. Ближе вот к началу 8 века взят Карфаген. И, наконец, Испания присоединена к арабскому халифату в 711-712 годах. И вот таким образом вот это зеленое знамя ислама, оно движется на запад, и только в 732 году, после поражения исламских армий в битве при Туре, ровно через 100 лет, кстати, после смерти пророка, вроде бы, да, они потерпели поражение. Ну, как бы то ни было, мощь арабов была совершенно невероятна, и арабский халифат, чудно подумать, он превысил размеры Римской империи, потому что он простирался буквально от Туркестана до Испании. И арабский вот халифат, вот уже ближе к нашей теме, он имел несколько культурных центров. Ну, конечно же, это Мекка прежде всего, место рождения пророка. Затем Багдад, такой огромный, такой величайший центр духовной культуры, и халифы в Багдаде поддерживают развитие науки и искусства. Ну, вот сейчас в частности, знаменитый Гарун аль-Рашид этим был занят. Mm. Вот. А на Западе, значит, это Кордова, крупнейший город наряду с Константинополем в Европе того времени. Вот. Ну и таким образом, вот мусульманская Испания.
Это Южная Испания,
да,
Кордова.
Да, mm-hmm. Конечно. И вот мусульманская Испания в X веке это, наверное, одна из самых цветущих стран Западной Европы. И вот с 7 буквально по 12 год мы наблюдаем там такой вот мусульманский арабский ренессанс. Интенсивное совершенно развитие наук, ну, как водится, сначала математика, алгебра, геометрия, тригонометрия, затем оптика, психология, кстати, да, а потом...
Медицина.
Да, 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 а потом-то вообще астрономия, химия, география, зоология, медицина, конечно же, да, возможно, даже в первую очередь. Но постепенно пальма первенства переходит к религиозно-философским подходам. И вот теологические дискуссии, которые главным образом касаются сути Бога, они начались-то у них уже еще давно вообще, вот практически еще до знакомства с греческой наукой. Потому что исламская культура, она же имела не только арабское происхождение. Арабские завоеватели вступили в очень тесный контакт с культурой покоренных народов. Взаимное смешение культур все-таки состоялось, несмотря на то,
в
что...
В Испании, конечно, в частности, да?
Да, да. Угу. Несмотря на то, что ислам – это, конечно, такая религиозно замкнутая штука на тот момент. Ну и наиважнейший духовный источник для арабов сразу после ислама – это греческая философия. Греческая философия, греческая наука и знакомство с ними начинается буквально, по, вообще по историческим меркам, вот не отходя от кассы, буквально вот с момента образования ислама, то есть ислам в 7 веке, да, а вот философия начинает очень интенсивно развиваться уже в 8. И происходит распространение информации через переводы, через комментарии исламских ученых с одной стороны, а с другой стороны и христиане же там каким-то образом с ними коммуницируют, которые в арабской среде проживают. Вот.
Иудеи.
Да, это обязательно. Вот эти знания очень быстро распространяются по арабскому миру. Конечно, надо сказать, что вот противоположность между греческим способом мышления и вот такой аскетичной простотой ислама, она была такой же резкой, как и отношение ислама к христианству. Но все-таки ислам – это монотеистическая религия, нужна теология, нужно ответить на вопрос, что такое Бог, какова его сущность, и нужен концептуальный аппарат, нужны понятия специальные. И вот поскольку исламская теология нуждалась в концептуальном аппарате, то вот эта потребность очень быстро привела исламскую культуру, исламскую теологию к такому компромиссу вот между собственным вероучением, и это вообще несколько еретически звучит, но во всяком случае арабы очень интенсивно начинают осваивать античное греческое наследие.
Кстати, это интересно, потому что я вот когда вот начитал, и сегодня тоже, что на фоне сегодняшнего такого фундаментализма, да, некоторого, ну, по крайней мере, это такое,
который...
в плохом смысле слова распиаренное лицо ислама, я имею в виду.
Ну, вот, который, в частности, имеет место, да?
Да-да-да, вот. На этом фоне, честно говоря, вот этот как раз 9, 10, 11 век, и чувствуется какой-то просто, ну, расцвет вольнодумства, я бы сказал.
Абсолютно, да.
На фоне сегодняшнего, хотя вроде бы столько
дело
веков.
Дело в том, что, да, Руслан, но вы же историк, вам же, наверное, хорошо известно, что, в общем-то, движение истории вперед как бы не обязательно сопряжено с прогрессом. Да, арабы таким образом, да, они сделали же очень большое дело. Они обеспечили, во-первых, переводы Аристотеля, которые ушли на Запад, и более точную интерпретацию Аристотеля они сделали. Руслан, вот вы же совершенно верно заметили, что в мусульманских областях Европы, и вот прежде всего в Мавританской Испании, там же осело очень много евреев. Они же были в 155 году изгнаны из Палестины давным-давно. И вот они осели в Испании. И, конечно же, они, вот эта еврейская диаспора очень большая, она сохранила свое религиозное и этническое своеобразие. Таким образом, вот в этих, как вы совершенно точно сказали, вольнодумных практически университетах Мавританской Испании, там преподавали мусульмане, там преподавали христиане, там преподавали евреи. И в огромных библиотеках сохранились трактаты всех трех вероисповеданий, а также переводы к греческой философии. И вот еврейские теологи, в частности, вот и филологи, они стремились защитить догматы собственной религии идеями тоже из греческой философии. И вот тем самым они также повлияли на христианскую и схоластическую философию. Теперь вот хотелось бы остановиться на двух фигурах, очень значимых и очень крупных. Во-первых, Ибн Рушд или Авероэс, знаменитый исламский теолог XII века. И немножко хотелось бы также затронуть еще и вклад еврейской философии в вот этот вот ренессанс исламский, вот Моисей Маймонид. Несколько слов по поводу каждого из них. Ибн Рушд... полное имя Абу Аль-Валид Мухаммад Ибн Ахмад Аль-Картуби.
Там вот. Очень длинные имена.
Да, родился в 1126 году в Кордове. Очень хорошая семья, семья потомственных юристов. Отец и дед были облечены саном верховного судьи, были очень влиятельными политиками. Ну и, конечно же, мальчик получает блестящее образование. Он изучает богословие. Конечно же, он изучает право, фикх, исламское право, мусульманское. Медицину, астрономию, философию. Жил в Марокко, затем, так же, как по семейной традиции, служил его в качестве верховного судьи в Севилье. Параллельно он занимается интенсивно философией. То есть он пишет сочинения, комментарии к трактату о животных, к труду Аристотеля, и комментарии к физике. Затем комментаторская традиция, ну, средние века. И затем следуют комментарии к риторике и метафизике. Авероэс или Ибн Рушд, конечно же, он правоверный мусульманин, строго соблюдает все предписания шариата, но тем не менее его философские взгляды начинают вызывать подозрения. И последние годы он проживал в своей резиденции близ Кордовы, подвергаясь насмешкам, сатирическим выпадам со стороны мусульманских ортодоксов и простолюдинов. Умер в 1198 году в возрасте 72 лет. Интересно отметить, что для Запада Ибн Рушд значил очень много, то есть его влияние было просто колоссальным, а вот в своей среде не особенно.
Я так понимаю, да, там же целая школа потом была основана, конечно, на его наследии.
Да, 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 безусловно. При жизни такая не очень счастливая судьба. Несколько слов по поводу его взглядов на философию, теологию и религию. Кстати, это крайне такой вопрос-то не праздный, в общем-то, да, для человека религиозного, а тем более для философа. С чего Ибн Рушд начинает? Вот такая проблема. Он говорит, на свете куча философов и теологов, значит, с неясными взглядами. То есть, много умников-недоучек. Примерно такая картина. С его точки зрения, это очень тревожно, потому что и те, и другие угрожают нормальному существованию как философии, так и религии. Его беспокоит тот факт, что доступ к философии открыт умам, которые не в силах ее понять как следует. И что важно в этой связи? Важно сохранить свободу философского умозаключения. Но одновременно, конечно же, очень важно сохранить чистоту ислама. И вот что делать в этой ситуации?
Это сложная ситуация.
Безусловно, да. Очень непраздный вопрос. И вот Ибн Рушд решает, что нужно. Во-первых, надо точно определить возможные степени понимания Корана. Это во-первых. И во-вторых, запретить для каждого человека превышать степень, которая соответствует его способностям. Что вообще такое Коран? Разумеется, вот для ислама Коран – это вообще воплощение истины, потому что он произошел от Божьего чуда, и он предназначен для всего человечества, и Коран как бы содержит все и может удовлетворить все умы разной степени совершенства. Ибн Рушд, он говорит так, что есть три категории умов. Или три рода людей. Люди, которые требуют строгих научных доказательств. Раз. Затем есть люди-диалектики, так называемые, которые удовлетворяются вероятностными аргументами. И, наконец,
интуитивными,
есть,
как бы, вероятностными.
Ну, как бы, вероятностными в смысле, как бы, логическими, которые довольствуются мысленными экспериментами.
Ну, то есть, без доказательств, получается, в отличие от первых.
Да, вот, как бы, без доказательств, которые, как бы, считаются, ну, прямо аподектическими, как сказал бы Аристотель, да, или научными. И, наконец, есть третья группа людей или третья группа умов. Это люди призыва, которым достаточно ораторского мастерства и страсти. И вот Коран одновременно обращен к умам всех трех категорий. Ибн Рушд говорит, для невежд он имеет внешний и символический смысл, для ученых – внутренний и сокровенный. Каждый ум имеет право и обязанность истолковывать Коран наилучшим из имеющихся способов. И кто способен понять философский смысл священного текста, он должен трактовать его философски. А философский смысл, кстати сказать, с его точки зрения, это как бы самый возвышенный и подлинный смысл откровения. Причем, Руслан, там же еще такая ситуация, в исламе же нет понятия церкви.
Да, как вот, допустим, мы говорили в прошлый раз,
да,
об этом.
Вот, да, и поэтому интерпретация, она прямо нужна. То есть, вот нет церкви, которая скажет, вот это так, и в этом больше нельзя сомневаться. Поэтому Коран, как бы, он открыт к интерпретации вообще формально. И вот Ибн Рушд настаивает на том, что, как бы, философский смысл, значит, этого сакрального текста, он самый возвышенный и самый подлинный. Всякий раз, когда возникают разночтения и конфликты какие-то в интерпретациях, то вот, исходя именно из философского смысла, он говорит, люди должны прийти к согласию. Ну, из всего сказанного два вывода практического характера. Во-первых, ум никогда не должен стремиться перейти доступную ему степень истолкования. И второе, никогда не нужно распространять среди низших умов интерпретации, предназначенные для высших. Тогда, с его точки зрения, неисчерпаемый источник ереси иссякнет. И вот в таком случае необходимо восстановить изначальный порядок истолкования Корана. И вот Ибн Рушд здесь во всей красе предстает как философ. Он говорит, выше всех должна располагаться философия, она дает абсолютное знание, ниже находится теология. Теология, вот эта сфера как раз вероятностного толкования, толкования диалектического, и, наконец, в самом низу религия и вера. Ну и, соответственно, что мы имеем? Мы имеем как бы три истины. Истина философии, затем чуть ниже истина теологии и истина веры. Ну и в такой ситуации возможны конфликты, потому что философия же, в конце концов, может учить ведь одному, да, а теология другому. А Ибн Рушд говорит так, нужно позволить философии говорить на языке философии, а простому верующему на языке веры. Поэтому не понимаешь философию, делай то, что велит вера. То есть вот Ибн Рушд говорит так, одновременно являясь и философом, и правоверным мусульманином, то есть глубоко верующим человеком. Надо сказать, что вот в традиции истории философии нашей западноевропейской есть такой мотив, в соответствии с которым Averroes, Ибн Рушд, он иногда представляется автором концепции двойственной истины. Ну, это вот такая концепция, в соответствии с которой есть истина разума, а есть истина веры. И вот они, значит, как бы существуют параллельно. Ну вот по отношению к Ибн Рушду вообще, наверное, это огромная натяжка, и на самом-то деле он никогда ничего подобного не говорил. А потому что это же ислам, он же находится внутри вот этой социокультурной ситуации, и я повторяю, он глубоко верующий человек. И поэтому Аллах один, и двух истин в этой связи быть не может. Да, разум по необходимости приходит к определенным заключениям, да. Но в случае конфликта он все равно следует за наставлениями веры. Честно говоря, что думал Averroes или Ибн Рушд на самом деле, сказать трудно. Ну, совершенно точно мы знаем, что он никогда в жизни не порывал с исламом. Ибн Рушд сказал, что заключение, сделанное разумом, необходимо, но не обязательно истина. Он говорил всегда, что следует твердо придерживаться веры, но при этом глубоко совершенно верил в разум и настаивал на его приоритете.
Ну, на него же повлиял еще сильно, я так понял, Аристотель.
Конечно, конечно.
И безусловно, тогда уже безусловно. Какие-то трансформации, они все равно происходят.
Совершенно верно, да. Угу. И вот, кстати, об Аристотеле. Да, вот в области логики и метафизики Ибн Рушд сыграл роль абсолютно гениального интерпретатора Аристотеля, особенно в части, касающейся онтологии или метафизики. Что такое метафизика? Метафизика – это же вот наука о бытии и его свойствах, о свойствах бытия, которым бытие обладает как таковое. А по Аристотелю бытие – это субстанция. Всякая субстанция есть некое бытие. То есть, вот все, что есть вообще, это есть либо субстанция, либо акциденция, которая этому бытию просто принадлежит. Вот. И вот надо сказать, что Ибн Рушд очень точно схватывает двойной смысл субстанции у Аристотеля. То есть, с одной стороны, что такое субстанция? Это индивидуальная вещь какая-то. Сама индивидуальная вещь и субстанция, да, это то, из чего сделано. Субстанция, как глина, например, из которой сделан кирпич, да, и вот есть греческое слово «хипокюминон». Но субстанция также, да, это что вещь представляет собой как таковая, то есть чтойность вещи. Помните, Руслан, мы вот в каких-то передачах говорили лошадность, там, стойность, кошачность и так далее. И поэтому быть для Аристотеля вот, и для Ибн Ружда одновременно, да, это вот просто быть только и именно этим. Вот, то есть бытие, оно, почти материалистический взгляд, кстати, оно связано всегда с некой конкретной реальностью. И вот бытие всякой вещи, оно присуще именно ей. Отсюда сходит один очень строгий вывод, который так просто можно и не ухватить. Аристотель хочет сказать, что нельзя однозначно предицировать бытие всего того, что есть. Но все то, что есть, это определенный вид бытия. То есть все это какая-то субстанция обязательно, какая-то акциденция, какое-то качество, какое-то количество и так далее. Аристотель говорит, бытие аналогично. То есть мир наполнен самыми разными вещами, да, но эти вещи кое в чем сходны. В чем они сходны? В том, что они сделаны из определенной материи, правда же, да? Они имеют определенную форму, они имеют определенное целевое назначение и так далее. Поэтому бытие аналогично, и каждая вещь имеет свое собственное бытие. И вот это бытие, будучи с одной стороны сугубо индивидуальным, оно аналогично любому другому, потому что оно вот описывается категориями субстанции, акциденции, качества, количества, формы, материи и так далее.
А в исламе это же не объясняется? То есть они как бы в этом плане дополняют ислам, можно сказать так?
Насколько я понимаю, эта онтология, она, ну, как бы не может противоречить исламу, потому что она абсолютно непротиворечиво просто описывает то, что есть. Вот, в частности, вот сотворенный Аллахом мир. Поэтому Аристотель для исламской теологии был, наверное, остается очень большим авторитетом.
Угу. Ну, там, правда, видимо, разница в понимании Бога.
Разумеется, эти все различия имеются, но для становления, во всяком случае, исламской теологии Аристотель – это фундамент вообще, глыба, философ. наверное же, нужно сказать еще немножко и о проблеме универсалий. Я хотел бы нашим дорогим, уважаемым радиослушателям напомнить, что вот проблема универсалий – это проблема, которая для всей западноевропейской философии средних веков, она очень была актуальна. И что это такое? Угу. Да, значит, ведь проблема универсалий – это проблема соотношения слов и вещей, или вещей и общих понятий, или вещей и идей. То есть, с одной стороны, для того, чтобы появилась вещь, необходимо, чтобы ее кто-то задумал. Даже. И вот это точка зрения реализма. А есть противоположная точка зрения, в соответствии с которой вещь сначала как-то появляется на свет, например, кто-то ее делает, или она от природы как-то существует, да? А потом приходит человек и говорит, это стол, это река, это дерево, это кирпич, то есть вначале вещи, а потом слова. Два слова, каким образом Ибн Рушд решает проблему универсалей. Мы остаемся на почве метафизики, да, сейчас. Целью метафизики является изучение того, что есть, поскольку вот оно есть. И метод исследования, конечно, логический. Для того, чтобы логику применить к реальности, необходимо, чтобы чувственно воспринимаемые вещи были одновременно умопостигаемыми. Но они, в общем-то, таковыми и являются. И вот этот факт доказывает, вроде бы, да, что первопричина всего существующего – это мышление интеллекта. Например, Аллах задумал мир, да, и мир появился. Но все-таки нужно обладать, наверное, было гением Ибн Рушда для того, чтобы он понял, что было бы заблуждением, наверное, предполагать, что универсалии, то есть общие понятия или идеи, существуют сами по себе вне вещей и индивидов. Значит, если бы это было так, он говорит, то Саид и Умар, например, да, это разные люди. То есть они должны соответствовать разным частям универсалии человека. Но понятие человека, оно же как бы не имеет частей. А если универсалии присутствуют целиком в вещах и в индивидах, то это будет означать, что универсалия в одно и то же время и единична, и множественна. Вот, какой выход отсюда? Ибн Рушд говорит так. А универсалия, то есть общее понятие, это не субстанция ни в коем случае, не нечто реально существующее, да, но это плод разума. Это плод разума. Он говорит так. Интеллект создает универсальность. И вот таким образом объектом науки является не некая универсальная реальность, потому что, в общем-то, она же вся очень разная, да, все то, что существует. Наука – это есть познание отдельных вещей, но вот универсальным образом. То есть наука, что она делает? Она, опять-таки, по Аристотелю, она абстрагирует общую природу вещей. Аристотель в метафизике пишет, предметом науки всегда является общее. Таким образом, что такое общее понятие, что такое универсалия? Это то, говорит Ибн Рушд, что может сказываться о многих индивидах. Ну вот, например, значит, есть понятие человек, да, это понятие разума. И это понятие описывает вас, Руслан, всех жителей города Иркутска и всех остальных людей на белом свете. То есть, таким образом, индивиды и вещи, они не являются простыми, а форма есть акт или сущность того, что есть, а материя – это сила, которая определена и актуализирована определенной формой. То, чего достигает мысль, исследуя универсалию, это есть форма или сущность. Да, и мысль выражает ее в определении или в дефиниции. Вот такая, значит, логика Ибн Рушда. В заключении надо сказать, что Averroes в истории западноевропейской философии, в истории западноевропейского средневековья сыграл колоссальную роль, и гораздо большую, как мы уже говорили, чем философии исламской. Он был переведен, Averroes или Ибн Рушд, был переведен на латинский язык Михаилом Скоттом в начале 13 века и очень большое влияние оказал на Европу. Причем, что характерно, им увлекались не только схоласты, такие ортодоксальные люди, которые вот твердо совершенно укоренены были в церкви, абсолютно так незыблемо, но еще и разные непрофессиональные вольнодумцы. Он им тоже очень нравился, и некоторые из них, кстати сказать, даже вот страшное ругательство было «Averroist». Averroist – это вот последователь Averroes или Ибн Рушда. А среди профессиональных философов поклонники Averroes были в кругу францисканцев в Парижском университете. Еще немножко о еврейской философии и о Моисее Маймониде. Надо сказать, что вот учителями еврейских философов в Испании, во всяком случае, были арабские философы. И исламская культура, она в средневековую еврейскую культуру пустила очень крепкие корни. Наверное, это обстоятельство объясняется тесным и очень длительным контактом арабской и еврейской цивилизации, может быть, даже каким-то вот близким очень таким расовым родством. Теоретические источники еврейской философии – это тоже, конечно же, аристотелизм и неоплатонизм. Проблематика еврейской философии, само собой, теологическая. Она не может быть просто другой. Есть очень много известных мыслителей еврейских, средневековых, X века мыслителей Исаак Израэли, потом Свадия бен Йозеф, очень известный человек такой Соломон ибн Гибероль. Но считается, что кульминации еврейская философия достигает в творчестве великого философа XII века Моисея Маймонида.
Кстати, его еще называют, видимо, это русское какое-то название, Моисей Египетский, по-моему. У меня сразу ассоциация, как будто бы его канонизировали. Мария Египетская, Моисей Египетский.
Его имя Моше бен Маймон, он родился 30 марта в 1135 году в Кордове и умер в 1204 году 13 декабря.
А Моше это произношение Моисей только на иврите, да, видимо?
Да, да. Моше это Моисей, да, Моисей Маймонид. Как философ Маймонид приобрел известность благодаря сочинению «Путеводитель заблудших». Эта книга, она носит на тот момент, носила такую выраженную практическую направленность. Это не просто метафизический трактат, значит, а настоящая такая сумма еврейской схоластической теологии. Вот, она адресована людям, которые, с одной стороны, сведущие в философии и в науке, но не уверены в отношении согласования положений науки и философии со смыслом священного писания. Отсюда такое название, вот, «Путеводитель заблудших» или «Путеводитель недоумевающих», сомневающихся, как иногда переводят.
Я так понимаю, что это тоже такое сочинение было вольнодумное для того времени, судя по реакциям современников.
Вообще, того, что я прочитал. Значит, Руслан, вы знаете что? С одной стороны, оно носило это сочинение, это такую в религиозном смысле, это такую, ну, как бы ортодоксальную направленность. Но понимаете, в чем дело? Вот философская мысль как таковая, она не является однозначной никогда. Вот, она не является однозначной, и если речь идет о философии, речь всегда идет о специальном языке, который так или иначе обязательно выражает какое-то количество дополнительных смыслов. Такова природа философского знания. И люди, которых можно назвать ортодоксальными, они это чувствуют. И, может быть, они даже не вполне понимают, в чем дело, но они это чувствуют всегда.
И опасаются.
Как бы, они, да? Да, это чувствуют и опасаются. Вот. И поэтому я не думаю, что вот ни один выдающийся философ, вот он как бы вот в таком окружении провел абсолютно такую счастливую жизнь, когда ему никто не сказал ничего назидательного, что ты делаешь не вполне так. Вот. Я думаю, что с Маймонидом была абсолютно та же история. Маймонид, конечно, он поклонник Аристотеля. Его источники вдохновения прежде всего Аристотель и неоплатонизм. Но Аристотель лидирует. О концепции Маймонида, наверное, очень быстро сказать трудно. Вот. Ну, примерно она такова. Вот есть наука закона, собственно, иудаизм, да, и есть философия. И вот это знание различной природы, но они обязательно должны быть согласованы. Философия – это рациональное подтверждение закона. Закон, когда я говорю, это закон с большой буквы, то есть закон как иудаизм, закон вот как то, что как бы вот Иегова, так сказать, сообщил. Закон не может быть каким угодно, он обязательно должен быть рациональным, и поэтому философия – это она очень нужна, по идее, вот с его точки зрения. Философия – это рациональное подтверждение закона, без него никак. Например, философское умозрение доказывает, показывает, что доводы Аристотеля в пользу вечности мира неубедительны. Да? Сотворение мира не невозможно с точки зрения разума. И при отсутствии решающего доказательства того или другого, нужно вот просто принять все-таки то, что написано в Ветхом Завете. Такая вот у него была позиция. Теперь несколько слов об онтологии. Очень важное понятие у Маймонида – это понятие чистого интеллекта. Вот чистый интеллект свободен от материи. Вот такой как бы первый тезис. Есть материя небесных тел, отличная от материи тел земных. Миром правят 10 интеллектов. Это такие неоплатонические выкладки у него. 9 из 10 господствуют на 9 сферах. Там все это такая сложная конструкция. 10-й интеллект – это действующий интеллект, непосредственно влияющий на всех людей. А вот ниже последней сферы находится, собственно, тот мир, в котором все мы находимся. В нем пребывают...
А, то есть 9 интеллектов, они такие как бы божественные, да?
Да, абсолютно, да. В подлунном мире, где мы живем, пребывают 4 элемента, и он подчиняется действию более высоких сфер. То есть вот наш мир зависим. Антропология есть у Моисея Маймонида, то есть учение о человеке. Оно примерно таково, что человек состоит из души и тела. Душа является формой тела, это практически Аристотель. Вот, человек наделен 5 способностями. Это способность питания, чувства, воображения, желания и мышления. А личность владеет только возможным интеллектом. То есть речь идет о чем? Человек, появившись на свете, он этот интеллект еще как бы должен стяжать. Он владеет только возможным интеллектом. И вот только под воздействием действующего интеллекта, вот этот самый 10-й из 10 интеллекта, о котором речь шла ниже, вот в нем образуется приобретенный интеллект. И вот это очень важно. Очень важно быть умным. Почему? Потому что каждый человек получает в распоряжении своего рода такой интеллектуальный капитал, который будет варьироваться в зависимости от его услуг и соединяться с действующим интеллектом после смерти человека. То есть тут пафос-то в чем? С точки зрения Маймонида, от нас самих зависит, сохранить или нет как можно больше интеллектуального капитала, обобщая интеллект посредством занятий философией. Великий Спиноза в своей 5-й книге «В этике» в сочинении, он вспомнит работы Маймонида, Моисея. Было бы несправедливо несколько слов не сказать о теологии. Маймонид оправдывает существование Бога, исходя из необходимости неподвижного перводвигателя, как у Аристотеля.
Да-да.
И существование Бога доказывается у Маймонида как в случае, если мир был бы создан из ничего, так и в случае, если бы он был существовал вечно. Вот надо сказать, что это вот в точности та позиция, которую займет в отношении этой проблемы Фома Аквинский. В то же время Маймонид решительно отказывает человеку в праве приписывать Богу какие-либо атрибуты, кроме негативных.
Угу.
Мы знаем о Боге, что Он есть, но мы не знаем, что именно Он есть, и единственная возможность говорить о Нем – это перечислять негативные атрибуты. То есть мы можем говорить только о том, чем Бог не является. Негативная теология, так называемая. Мы таким образом отрицаем какое-либо несовершенство, постоянно указываем на то, чем Бог не является. То есть сущность Бога от нас скрыта. Результаты действия Бога, они перед нами, они находятся у всех перед глазами, а Бог со всей очевидностью выступает конечной причиной мира и в то же время его действующей причиной. Провидение распространяется на мельчайшие детали всех вещей. Все дурное в мире от того, что нынешнее состояние творения ограничено. И это отголосок хаоса, который привносится самим творением. Творение может быть ответственно за собственное зло. Вот приблизительно так. Мысль Моисея Маймонида очень глубока и проникновенна. Но, тем не менее, вот это его центральное сочинение «Путеводитель заблудших» по объему и по смыслу трудно сравнить с суммой теологии Фомы Аквинского, которая многократно его превышает. Вот. То есть Маймонид там не сопоставим с Фомой ни по числу рассматриваемых проблем, ни по конструктивной мощи, с помощью которой Фома сумел, значит, все эти проблемы утрясти, систематизировать. Но влияние Маймонида на христианскую мысль от этого не становится менее значительным. Кто такой Маймонид? Да, это еврейский теолог. Что это значит? Это значит, что он разделяет с христианскими теологами веру в Ветхий Завет. Это значит также, что он раньше всех должен был разрешить проблему согласования Ветхого Завета с Аристотелем. Вот. И христианские теологи пользовались опытом Маймонида, даже, в общем-то, когда его отрицали и даже когда ему и не следовали. Многие очень из них, из христианских теологов, усвоили тот факт, что в ряде важных вопросов одна только философия не способна достичь истин, содержащихся в Откровении. Святой Фома принял это в отношении творения мира во времени. Это Дунс Скот, и значительное количество последователей Дунса Скота в XIV веке придут к такому же решению относительно самого монотеизма. Может быть, у нас еще будет когда-нибудь время обратить внимание на то, вот как поздние христианские схоласты будут повторять утверждение о том, что если мы знаем, что Бог един, то потому что Он сам это сказал Израилю, а не потому что мы можем это доказать. Отныне философию и теологию будет разделять более определенная граница, и влияние Маймонида в образовании этой границы будет очень велико. Величайший знаток средневековой философии Этьен Жильсон в книге «Философия в средние века» написал: «Если мы сравним еврейский XII век с христианским, то сразу заметим превосходство еврейской мысли, которым она обязана тесным связям с арабской философией». У Авиценны и особенно, конечно, у Ибн Ружда еврейские философы нашли технику построения понятий и частичных синтезов, которыми им оставалось только воспользоваться. Этьен Жильсон также, он спрашивает, что бы произошло, если бы вот мощный ум Абеляра смог овладеть вот этими сокровищами в полной мере, которые были накоплены греческим умозрением. А вот Маймониду греки были открыты подробно очень через арабов, и Абеляр вот вынужден был использовать весь свой гений, чтобы по обрывкам документов восстановить полностью вот аристотелевскую теорию абстрагирования. И вот, наконец, наступает момент, когда христианская схоластика овладевает богатствами, доселе ей неизвестными. И вот это все благодаря арабам. И вот она становится перед дилеммой, вот найдет ли она в себе достаточные силы, чтобы вот в конечном итоге должным образом усвоить греческое наследие, или же она как бы окажется поглощена этим наследием. То есть вот такой смысл такого драматического движения и столкновения идей, которые начинают развиваться в первой половине 13 века. И вот для тех, кто занимается схоластикой, они как бы знают, что историческое значение этого этапа столь велико, что отголоски слышны по сей день.
Ну, то есть получается, как будто бы вот это все накапливалось, а потом оно уже прорвалось, уже в возрождении получается.
Абсолютно, да, да. А вот, Руслан, интересно отметить, что вот эпоха Возрождения, это же что такое? Это вот как бы то, что предшествует новому времени, это уже практически как бы такая предсовременность.
Да-да.
И ею очень гордятся, этой предсовременностью. Но я еще раз хочу обратить внимание на то, что вот наше Возрождение, которое было секулярным, в общем-то, да, которое не было теологическим, наоборот, вот антропоцентризм, все для человека, все для блага человека и так далее. Вот этот невероятный подъем, вот эта короткая, динамичная, такая яркая эпоха, оно бы, наверное, не состоялось без возрождения предшествующего вот этого арабского возрождения.
Да. А по логике тогда в следующий раз мы поговорим о чем?
Руслан, процесс? Я думаю, что, наверное, нам нужно будет поговорить, наверное, уже о закате схоластики.
Спасибо большое, Алексей Евгеньевич.
Руслан, спасибо нашим дорогим радиослушателям. Вам спасибо большое. До свидания. До следующих встреч.
До свидания.
Радио София. Беседы о философии, религии и психологии ведут доктор философских наук, профессор Иркутского государственного университета Алексей Смирнов и ведущий передачи историк Руслан Рудинок.